Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72 и 92 МГц.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. В цикле «Русская музыка в контексте христианской культуры» очерк Виталия Ярового о творчестве Валерия Гаврилина. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
В прошлый раз мы закончили говорить о Платоне. Один из самых знаменитых учеников Платона – Аристотель.
Да, Платон, как мы с вами знаем, один из величайших философов всего человечества. Великий ученик Сократа, Платон оставил после себя огромное наследие. Это не только его произведения, знаменитые диалоги, в которых Платон изложил свое учение, но и это его знаменитая школа, Академия Платона. Великий философ оставил после себя и великое наследие, в том числе и великих учеников. Одним из таких учеников, без сомнения, самым великим учеником Платона является Аристотель.
Виктор Петрович, а каково влияние Аристотеля на развитие философии? Какое к нему было отношение среди современников и в наше время?
Так же, как и влияние Платона, влияние Аристотеля на последующую философскую мысль невозможно переоценить. Хотя в разные периоды развития философской мысли отношение к Аристотелю было совершенно различным. Многие века Аристотель оставался в тени Платона, ведь Аристотель – ученик Платона, и многие его так и воспринимали, по крайней мере, в эпоху поздней античности и раннего Средневековья к Аристотелю отношение было именно таким. Хотя уже многие христианские богословы и отцы церкви увидели именно в аристотелевской мысли те положения, которые помогут преодолеть некоторые недостатки платоновской мысли, о которых мы говорили на прошлых занятиях, те недостатки, которые явно не состыковывались с христианским богословием, как, например, учение о предсуществовании душ и так далее.
А почему такое было отношение к Аристотелю? Что, его учение мало отличалось от учения Платона?
Ну, мы увидим, насколько оно отличалось и насколько оно восходило корнями к платоновскому учению. Здесь дело в том, с какой точки зрения взглянуть. Конечно же, учение Аристотеля восходит корнями к Платону. И поэтому действительно Аристотель – это последователь и ученик Платона. И если смотреть на это с такой точки зрения, то можно сказать, да, Аристотель – ученик Платона. В чем-то не согласны, но все же ученик, и давайте изучать Платона.
То есть, как принадлежащий к одной школе.
Да, конечно, это одна школа, и действительно у Платона и Аристотеля очень много общего. Но, с другой стороны, Аристотель критиковал Платона. И для многих, особенно в эпоху позднего Средневековья, эта критика выходит на первый план. И тогда становится понятным, что отличие Аристотеля от Платона гораздо больше, чем думали раньше. И тогда начинается ренессанс Аристотеля. В начале второго тысячелетия возникает такое течение, как схоластика в западной философской мысли, когда аристотелевское учение становится фактически в один ряд с учением Христа. И схоластика, как мы с вами узнаем впоследствии, это фактически синтез христианского учения с учением Аристотеля. Влияние Аристотеля было огромным после этого, особенно в связи с работами великого католического философа Фомы Аквинского, который фактически, если можно так сказать, воцерковил Аристотеля.
То есть он придал учению Аристотеля христианское звучание?
Да, можно сказать так. Ну, точнее, согласно мысли Фомы Аквинского, Аристотель – это истинный ученый. И поскольку между наукой и христианством нет противоречия, то нет противоречия между Аристотелем и Христом. Только один говорит о познании мира тварного, а другой дает нам божественное откровение. В позднее Средневековье происходит некоторое как бы несогласие с идеями Аристотеля. Но тем не менее, все же Аристотель уже оказал огромнейшее влияние на всю западноевропейскую мысль, и как бы философы уже не спорили с его философией, мы вынуждены констатировать, что Аристотель оказал огромнейшее влияние на всю западноевропейскую и философскую, и естественно научную, и политическую, и другую мысль. Так что мы можем говорить об Аристотеле как одном из философов, который стоит у истоков западноевропейской и вообще европейской цивилизации. То есть это мыслитель, не просто представляющий интерес как философ, а изучение Аристотеля поможет нам глубже понять и тонкости христианского учения, и особенности научного познания мира, и более глубоко понять философскую мысль, и лучше понять политическую, эстетическую и другую мысль. Ну и, конечно же, я не упомянул о логике.
Виктор Петрович, а можем ли мы так говорить, что до средних веков Аристотелю уделялось не так много внимания, как после Фомы Аквинского?
В эпоху позднего Средневековья западная мысль как бы устает от Аристотеля. И, надеюсь, мы с вами узнаем, каким образом связано начало эпохи Возрождения с попыткой преодолеть аристотелевскую, в каком-то смысле, сухую философскую мысль. Но, тем не менее, можно сказать, дело сделано. Аристотель оставил огромный след в западной культуре, и как бы эпоха Возрождения не боролась с аристотелевской интерпретацией христианства, мы вынуждены констатировать, что Аристотель оказал огромнейшее влияние на западноевропейскую мысль.
Но ведь, помимо всего прочего, Аристотель был и глубокий ученый.
Вы совершенно правильно это подметили, и именно это привлекает многих мыслителей именно к Аристотелю, а не к Платону. Платон многим кажется несколько узким мыслителем. Его интересуют вопросы только философские. Вопросы нравственности, богопознания – это все вопросы философские. Аристотель гораздо более широк. И его интересует все. И прежде всего познание мира. Поэтому мы можем говорить об Аристотеле как о первом ученом. И не просто о первом ученом в истинном таком современном смысле этого слова, а как о человеке, создавшем науку. Физику, биологию, логику. И вот это влияние Аристотеля было настолько огромным, что вплоть до 17 века мы можем говорить о существовании только аристотелевской науки. Вы представляете, 2000 лет доминирует аристотелевская физика, аристотелевская космология, аристотелевская биология, аристотелевская логика. 2000 лет не могут пройти даром.
Ну, конечно, еще здесь поражает обхват такой энциклопедизм.
Да, я могу смело сказать, нет вопросов, которыми не интересовался бы Аристотель. Вернее, есть один вопрос – математика. Он не был математиком. Но философия математики у Аристотеля тоже есть.
А как же не геометр, да не войдет?
Вот здесь как раз и начинается расхождение Аристотеля с Платоном. Ведь для Платона занятие математикой является необходимым введением к философии, потому что число – это та вечная сущность, которая убеждает нас в существовании вечных идей, в существовании истины. Для Аристотеля подход к истине другой. Да, мы знаем, что при входе в Платоновскую академию висел девиз «Не геометр, да не войдет», намекающий на то, что философией можно заниматься только тем, кто достаточно глубоко изучил математику, кто знает, что существует абсолютная неизменная истина, выражаемая в числовых и геометрических соотношениях. У Аристотеля подход совершенно другой, но об этом также речь впереди.
Как мы помним, Платон боролся так с софистами, потому что они говорили, что истина не абсолютна, что это все относительно, ну а Платон использовал математику как контраргумент. А как же тогда Аристотель боролся с софистами?
Для Аристотеля также существует область знания, показывающая существование абсолютной истины. Но это не математика, это логика, наука о правильном мышлении. Ведь в чем ошибка софистов? В том, что они нас обманывают, то есть то, что они не могут правильно помыслить. Значит, они что-то нарушают. Вот это что-то, это и есть законы мышления. То есть Аристотель открывает существование этих законов. Аристотель создает фактически с нуля науку, которую впоследствии стали называть формальной логикой. И Аристотель в этом плане придерживается очень строгой последовательной политики, восходящей к Сократу, борьбы с софистами, и во всех своих работах, особенно в работе, которая так и называется, об опровержении софистов, он показывает, в чем причина их ошибки. И в этом, может быть, его как раз и заслуга, ведь Платон прежде всего показывал вред софистике, пытался найти причины их ошибки. Но с точки зрения такой вот философской, с точки зрения теории идей, Аристотель показывает логическую природу ошибки софистов. И можем сказать, что после Аристотеля софистика как таковая исчезает. Действительно, Аристотель разрушил софистику как явление, показав, что она противоречит законам мышления.
А что нам известно о жизни Аристотеля?
О жизни Аристотеля известно достаточно много. Он родился в 384 году до Рождества Христова в городе Стагиры на северо-западе Греции, на границе с Македонией. Кстати, по месту рождения Аристотеля его часто так и именуют – Стагирит. Аристотель родился в достаточно знатной семье. Его отец был врачом, причем не просто врачом, а придворным врачом, царя Македонии Аминты III. Судя по работам Аристотеля, мы можем предположить, что, по всей видимости, в детстве Аристотель получил какие-то начатки медицинского знания от своего отца, но врачом не стал. Аристотеля интересовало все – познание всего мира и, прежде всего, философия. И поэтому в 367 году, достигнув, так сказать, совершеннолетия, Аристотель уезжает в Афины, где поступает в Академию Платона и в течение 20 лет, вплоть до самой смерти Платона в 347 году, он является одним из его вернейших и преданнейших учеников.
Ну, несмотря на то, что он был очень предан Платону, мы знаем, что он критиковал еще при жизни Платона, в частности, его учение об идеях.
Да, и даже до нас дошла фраза, сказанная Платоном, что Аристотелю нужна узда, а Ксенократу – шпоры. Был такой тоже известный ученик Платона, Ксенократ, по всей видимости, несколько отличавшийся медлительностью или леностью в суждениях, которого Платону приходилось подгонять. Вот Аристотеля, наоборот, Платону приходилось сдерживать. Платон, по всей видимости, считал, что Аристотеля влечет не в том направлении. Ну, мы знаем о критике платоновской теории идей, которую сам Платон предлагает в диалоге «Парменид», где одним из действующих лиц является некий Аристотель. Может быть, это тоже такой вот некоторый намек на существовавшую уже при жизни Платона полемику между Аристотелем и Платоном.
Но мы говорили, что это неизвестно, тот ли этот Аристотель или это не он.
Да, конечно, это всего лишь наша гипотеза, но она имеет свое право на существование. Хотя все же мы вынуждены говорить о большем согласии Аристотеля с Платоном в этот период.
Но с другой стороны, мы знаем другое выражение. Платон мне друг, но истина дороже.
Да, общеизвестное высказывание приписываемое Аристотелю, хотя, честно говоря, хотя я прочитал всего Аристотеля, мне не удалось найти, где же Аристотель произносит эту знаменитую фразу «Платон мне друг, но истина дороже». Фраза, действительно выражавшая суть отношений между этими двумя великими философами, но насколько она действительно была высказана Аристотелем, это сказать сложно.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ об Аристотеле. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Эта передача будет посвящена композитору Валерию Гаврилину. Гаврилин в русских патриотических культурных кругах традиционно считается лучшим современным русским композитором. Часто, правда, его имя ставят все-таки вслед за Свиридовым. Но ярко выраженный русский характер, который, несомненно, носит творчество этого выдающегося и высоко ценимого мною композитора, а еще больше я оценил его лет 15 назад, еще отнюдь не значит, что оно механистически обладает полнотой выражения этого характера, а тем более его религиозного опыта. Насчет последнего вообще могут возникнуть достаточно серьезные сомнения, а точнее так. Скорее всего, оно все-таки его выражает в виде некоторой скрытой духовной потенции, которая в силу разных причин не может перерасти в церковную, что всегда было свойственно русскому искусству на относительно ранних его формах и законсервированных, так сказать, в его недрах еще до очень недавнего времени в деревнях русского севера в 60-е годы, когда писалось лучшее, на мой взгляд, произведение Гаврилина, сочинение на народные стихи для женского голоса, меццо-сопрано и фортепиано, «Русская тетрадь», которая по силе воздействия однозначно может быть поставлена в один ряд с произведениями Мусоргского, например, с его «Плясками смерти». Не случайно, думается, еще одно совпадение. Постепенное оскудевание человеческого, так сказать, фактора, который является хранителем глубинных народных начал, выражаемых, если применять это выражение в музыке, в сохранении традиций и памятовании древнего русского пения, с последующим понижением творческого уровня Гаврилина, начиная с 70-х, а затем и в 80-е, и в особенности в 90-е годы, прорываемое, естественно, довольно мощными всплесками типа военных писем или перезвонов, да и то с оговорками. Но оговорки последуют далее. А пока я хотел бы сказать вот что. Атмосферу большинства произведений Гаврилина определяет раскачивающаяся, словно на качелях, так и хочется сказать чертовых, интонация. Не случайно в одной из тем перезвонов, выражаемая однообразными словосочетаниями «сюды-туды, туды-сюды», и тот же однообразный словесный ряд, перерастающий зачастую в некую тарабарщину, граничащую с бессмыслицей. В фрагменте, который носит название «Терери». Интересно, кстати, то, что Гаврилин при сочинении вокальных своих произведений, анализом которых я ограничусь, исключив из сферы своего внимания инструментальную музыку, в особенности проходные для Гаврилина балеты, в том числе и знаменитую «Анюту», и которая, как известно, я имею в виду вокально-инструментальные циклы, составляет у него преобладающую часть, довольно редко использовал высокохудожественные тексты. При том, что он обращался и к русской народной поэзии, и к Есенину, и к Шекспиру, и даже к Гёйне, большинство из них все-таки написано на весьма средние, а иногда и ниже среднего стихи. Факт для меня крайне интересный, хотя и малообъяснимый. Обратим внимание также на некое сумеречное сознание, создаваемое атмосферу не только больших эпических произведений, но и многих камерных его сочинений. Кстати, это сумеречное, то и дело сбивающееся с простого и ясного восприятия окружающей жизни, состояние, свойственное героям Шукшина, музыкальной параллелью творчества которого является произведение Гаврилина «Перезвоны», хотя и не в такой степени, как у последнего. В главных, озаренных искрами гениальности, а иногда и просто гениальных произведениях Гаврилина, оно приобретает оттенок едва ли не психопатических, если не психиатрических форм. Стоит внимательно вслушаться в практически любую часть русской тетради, чтобы в этом убедиться. Вот, например, относительно нейтральная вторая ее часть, страдательная.
Что, девчонки, таите глазки, выгляните, про мою соску кручину ничего не знаете.
Или более показательная в этом плане, предпоследняя ее часть, седьмая.
Ой, не знаю, не знаю, не знаю, да ой, не знаю, не знаю, милый, и от чего за любовью гонится, и что ей надо от нас проклятой. Холодно мне, холодно мне, холодно мне. Правда ли это, мой миленький? Ой, не верю! верю, не верю, не верю, да ой, не верю, не верю, милый, что в любви одно только счастье, да одни соловьи да розочки. Холодно мне, холодно мне, холодно мне.
Русская тетрадь вообще заслуживает отдельного разговора. Чтобы приводимые мною музыкальные куски были понятнее тем из слушателей, кто вообще не знаком с этим произведением, стоит, наверное, сказать несколько слов о его сквозном сюжете, который, в общем-то, очень прост. На всем протяжении его молодая женщина грезит то ли об оставившем ее, то ли сгинувшем в дальних краях женихе. Свою тоску по нему она изливает в пении, где вперемешку присутствует реальное, воображаемое и ожидаемое, довольно часто переходящее в бред. Как, например, в четвертой части «Зима», фрагменты которой я сейчас приведу.
Теперь я счастливая, сна, а сна твоя сна.
Главенство упомянутого сумеречного сознания явственно еще в двух крупных произведениях Гаврилина. В «Перезвонах» оно объясняется бредом умирающего героя. В «Военных письмах» неким ретроспективным маревом, возникшим вследствие напряженности ожидания и непрерывности воспоминаний. Отсюда зачастую переходящая во взвинченность лирическая интонация последнего, как и порождаемые ею эстрадные обертона. Здесь надо сказать, что с самого начала Гаврилин поставил себе весьма трудную задачу выстраивания крупного вокального или вокально-симфонического цикла на стыке академической и народной музыки, чего вначале и придерживался. Но затем к этим двум столпам добавился еще и третий, эстрадный, что, естественно, неизбежно должно было понизить ее качество. В особенности досадно это понижение уровня в пронзительных военных письмах, которые задумывались, по видимости, как своеобразное возвращение к русской тетради после ряда полуудачных произведений, вроде написанных в 1974 году «Скоморохов», и в лучших своих эпизодах, в общем-то, и достигающих ее уровня. Приведу несколько лучших, на мой взгляд, отрывков, для того, чтобы дать убедиться и слушателям, что при том, что музыка эта, конечно, в своем роде замечательна, но все же ни о каком сравнении ни с русской тетрадью, ни тем более с мусоргским, речь здесь идти, конечно, не может.
Все рябины, все рябины, ах, рябины, все рябины.
Дорогая, поспешу.
Следует в этой связи особо отметить в композиторском облике Гаврилина недостаток тех черт, которые он сам отмечал у своего друга и учителя Георгия Свиридова, с которым, кстати, его так часто сопоставляют. Далее не совсем точная цитата из Гаврилина. «Ясный, холодноватый свет, сдержанность выражения чувств, в применении средств, в отсутствии крайних состояний, экстаза, истерики». Как видно из цитаты, Гаврилин не просто считает названные свойства основополагающими для творчества своего старшего современника. Он полагает, что без их присутствия вообще невозможно настоящее искусство. Тем не менее, если быть честным, у него самого эти свойства не всегда присутствуют. Для примера можно взять знаменитый эпизод из «Перезвонов» «Вечерняя музыка», который можно было бы целиком решить посредством ясных холодных тонов, высвечивающих тему изнутри. Но у Гаврилина они хотя и присутствуют, но по мере развития сюжета становятся все более, что называется, чувствительными. А во второй половине все больше выпирают на поверхность и даже, рискну сказать, обрастают едва ли не эстрадно-шлягерными интонациями, которым и Гаврилин после «Русской тетради» отнюдь не пренебрегал. Что касается эстрады, то в этом жанре целиком написаны некоторые гаврилинские вокальные произведения и даже циклы. Например, довольно неудачный цикл «Земля», состоящий в центре его умело сработанной песней «Мама», а также в сходных по интонациях номерах. Например, в весьма чувствительном романсе на стихи Александра Володина «Простите меня». Для кого-то другого, например, для заматеревшего в сочинении эстрадных песен зубра-композитора, обе могли бы считаться, пожалуй, вершинными достижениями, но как сочиненные Гаврилиным могут вызвать только сожаление, ибо в них как раз присутствует все то, что сам он считал нежелательным для искусства. И экстаз, и крайнее душевное состояние, и даже истерика. Но справедливости ради надо сказать, что и в жанре чистой эстрадной песни есть у Гаврилина огромнейшая удача. Песня «Два брата». развитие словесного сюжета которой, кстати, определяет христианское возрастание души одного из братьев. Вначале через послушание, а затем и через отдание жизни за другого человека. Но вообще нельзя также не отметить, что даже в более серьезных, поздних вещах Гаврилина уменьшается количество сдержанных тонов, которые все-таки часто определяли структуру произведений первой половины его творчества. И пропорционально возрастает количество всегда свойственных ему эмоциональных нервных красок, в отличие от Свиридова, в позднем творчестве которого эмоционально-душевный момент совершенно исчезает. Впрочем, он был у него минимален всегда. Используя аналоги из русской поэзии, Свиридова в этом смысле можно уподобить мощному, героическому, классически невозмутимому, но и интимно домашнему Державину. Гаврилина же – нервному, тоскующему, частенько не брезгующему и пьяной слезой Есенину. Теперь, собственно, о вере. Гаврилин вроде бы и был верующим, но в отличие опять-таки от Свиридова, чье православное мировосприятие с максимальной полнотой выразилось в его последнем закатном цикле, проникнутом высокой духовностью, намеки на эту веру Гаврилина можно найти в одном единственном его произведении – «Перезвоны». Да и то здесь эти намеки весьма непоследовательно выразились опять-таки в очень свойственных Гаврилину двоящихся и даже в двусмысленных формах. Об этом более подробно мы будем говорить в следующей передаче.
В эфире программа «Благовещение». И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Екатерина Краснобаева.
Иван Сергеевич Шмелев. «Лето Господне». Святки. Птицы Божьи. Рождество. Чудится в этом слове крепкий морозный воздух, льдистая чистота и снежность. Самое слово это видится мне голубоватым. Даже в церковной песне «Христос рождается, славите, Христос с небес рящите» слышится хруст морозный. Синеватый рассвет белеет, снежное кружево деревьев легко, как воздух. Плавает гул церковный, в этом морозном гуле шаром всплывает солнце. Пламенное оно густое, больше обыкновенного солнца на Рождество. Поплывает огнем за садом, сад в глубоком снегу светлеет, голубеет. Вот побежала по верхушкам, иней зарозовел, розов зачернелись, галочки проснулись, брызнула розоватой пылью, березы позолотились, и огненно-золотые пятна пали на белый снег. Вот оно, утро праздника, Рождество. В детстве таким явилось и осталось. Они являлись на Рождество. Может быть, приходили на Пасху, но на Пасху неудивительно, а на Рождество такие трескучие морозы, а они являлись в каких-то матерчатых ботинках, в летних пальтишках без пуговиц и в кофтах, и не могли говорить от холода, а прыгали все у печки и дули в сизые кулаки. Это осталось в памяти. «А где они живут?» — спрашиваю я няню. «За окнами». «За окнами?» «За окнами чернота и снег». «А почему кормилица, сын, мошенник?» «Потому. Мороз вон в окошко смотрит». «Черные окна в елочках, там мороз, и все они там, за окнами. А завтра они придут?» «Придут. Всегда приходят об Рождестве. Спи!» «А вот и завтра». Оно пришло после ночной метели, в морозе, в солнце. У меня защипало пальцы в пуховых варежках и заломило ноги в заячьих сапожках, пока шел от обедни к дому. Они уже подбираются. Скрип, скрип, скрип. Вот уж кто-то шмыгнул в ворота. Не пескун ли? Приходят со всех концов. Проходят с черного хода, крадучись. Я украдкой сбегаю в кухню. Широкая печь пылает. Какие запахи! Пахнет мясными пирогами, жирными щами со свининой, гусем и поросенком с кашей. После поста так сладко. Это густые запахи Рождества, домашние, священные в церкви были. В льдинках искристых окон плющится колка солнца, и все это праздничное, на кухне даже. На полу новые рогожи, добела выскоблены лавки, блещет сосновый стол, выбелен потолок и стены. У двери вороха солома, не дул, чтобы, жарко, светло и сытно. А вот и пескун на лавке у лохани. На нем плисовые кофты, ситцевые розовые брюки, бархатные дамские сапожки. Уши обвязаны платочком и так туго, что рыжая бородка торчит прямо, словно она сломалась. Уши у него отмерзли, собаки их объели, когда спал на снегу зачем-то. Он, должно быть, и голос отморозил. Пищит, как пищат мышата. Всем его очень жалко, даже кучер его жалеет. Пескун ты, пескун, пропащая твоя головушка. Он сидит тихо-тихо. Есть пирожок над горстью, чтобы не пропали крошки. — А пескун кто? — спрашивал я у няни. — Был человек, а теперь пескун стал. Из рюмчик будешь допивать, вот и будешь пескун. Рядом с ним сидит плотник Семен без руки. Когда-то качели ставил. Он хорошо одет, в черном хорошем полушубке с вышивкой на груди, как елочка, в розовых с белым валенках. В целой руке у него кулечек с еловыми свежими кирпичиками, мне подарок. Правый рукав у полушубка набит мочалой, он охотно дает пощупать. Стянут натуг ремешком, так для тепла пристроил, похож на большую колбасу. Руку у него Антон съел. Какой Антон? А такой. Доктор смеялся так. Зовется Антон Огонь. Ему завидуют. Хорошо живет, от хозяина красную в месяц получает, в монастырь даже собирается на спокой. Дальше... Бледная женщина с узелком в тальне с висюльками, худящая, страшная, как смерть. На коленях у ней мальчишка в пальтишке с якорьками, в серенькой шапочке ушастой, в вязаных красных рукавичках. На его синих щечках розовые полоски с грязью, в руке дымящийся пирожок, на который он только смотрит, в другой розовый слюнявый пряник. Должно быть от пряника полоски. Кухарка Марьюшка трогает его мокрый носик, жалостливо так смотрит и дает куриную лапку. Но взять не во что, и бледная женщина, которая почему-то плачет, сует лапку ему в кармашек. Чего ж убиваться-то так? Нехорошо, праздник такой, — жалеет ее кухарка. Господь милостив не оставит. Мужа у ней сдавил на чугунке кондуктора. Но Господь милостив на сиротскую долю дает, посылает. Жалеет и Семен без руки. Господь и на каждую птицу посылает вон, — говорит он ласково и смотрит на свой рукав. А ты все-таки человеческая душа, и мальчишечка у тебя, да. Он руки нет, а сыт, обут, одет, дай бог каждому. Тут плакать не годится, как же так? Господь на землю пришел, не годится. Его все слушают. Говорят, он из Писания знает, в монахи подается. Все больше и больше их. Разные старички и старушки подходят и подходят. Заглядывает порой Василий Васильевич, справляется. Кровичев-то не приходил? Глухой. Да, верно, значит, что помер. За трешницей своей не пришел. Сколько вас тут? 10, 15, 18 душ, так. Зачем помер? — говорит Семен. Его племянник в деревню выписал, трактир открыл, для порядку выписал. Входит, похожий на монаха, в суконном колпаке с посохом, сивая борода в сосульках. Колпака не снимает, начинает закрещивать все углы, для чего-то дует. Выдувает нечистого... Глаза у него рыжие, огнистые. Он страшно кричит на всех. — Что, жрать пришли? А крещение огнем примайте? — сказал бог нечестивым, извергну нечистоту и попалю. — Взы! — взмахивает он посохом и страшно вонзает в пол, будто сам Иван Грозный, как в книжечке. Все перед ним встают, ждут от него чего-то. Шепчет испуганно кухарка, крестится. — Ох, милостивец, чего это скажет? — Не скажу! — кричит на нее монах. — Где твои пироги? — Сейчас скажет, гляди-ка, — говорит, толкая меня Семен. Марюшка дает два больших пирога монаху, кланяется и крестится. Монах швыряет пирогами, одним запускает в женщину с мальчиком, другим за печку, и кричит неподобным голосом: «Будут пироги, на всех будут сапоги! Аминь!» Опять закрещивает и начинает петь: «Рождество Твое, Христе Боже наш!» Ему все кланяются, и он садится под образа, кричит, будто по-петушиному: «Курико-ка-та-та! Я сирота! Я сирота!» Его начинают угощать. Кучер Антипушка ставит ему бутылочку: «Смороз, Лень, промахни!» Монах и бутылку крестит, и все довольны. Слышу, шепчет между собой: «Ласковый нонче, угощение сразу принял, к благополучию знать. У кого не примет, то ли хозяину помереть, то ли еще чего». «А просять-то где?» — страшно кричит монах. «Я пощусь, пощусь, да и утащусь! Думаете, чего, судаки ваши святей, что ли, просятины? Одна загадка! Апостол Петр змею и лягушку ел, с неба подавали. В церкви не бываете, ничего и не понимаете. Бзы!» И мне, и всем делается страшно. Монах видит меня и так закатывает глаза, что только одни белки. Потом смеется и крестит мелкими крестиками. Бегает Василий Васильевич. «Опять Лень пожаловал? Я тебе раз сказал, — грозит он монаху пальцем, — дух, чтоб твоего не было на дворе! Я не на дворе, а на еловой коре, — крестит его монах, — а завтра буду на горе! Опять в титах будешь, как на медне, отсидел 3 месяца!» «И сидел, да не посидел! А ты вон скоро белей савана будешь, сам царь Давыд сказал в книгах, — ерзай, — говорит монах, — Христос ныне рождается на муке, и в темницу возьмут, и на кресте разовнут, и в 3-й день воскреснет!» «Да что ж, Василий Васильевич, человеку теснять, — говорит Семен, — каждый отсидеть может. Ты вон сидел, как сварщика Игнат придавила, за неосторожность, так и каждому». «Наверх лучше не доступай, — говорит Василий Васильевич, — все равно до хозяина не допущу, терпеть не может шатунов». «Это уж как Господь дозволит, а ты против его воли? Взвык! — кричит монах. — Судьба каждого человека — тонкий волосок, петушиный голосок». Василий Васильевич сердито машет и уходит, и все довольны. Вижу свою кормилицу. Она еще все красавица, румянка. Она в бархатной пышной кофте, в ковровом платке с цветами. Сидит и плачет. К чему она все плачет? Рассказывает и плачет, причитает, что у ней сын мошенник, и кто-то пачпорта не дает, а ей богатое место вышло. Ее жалеют, советуют. «Ты, Настюша, прошение строго напиши и к губернатору самому подай. Так не годится теснять, хошь муж размуж». Монах приглядывается к Насте, стучит посохом и кричит: «Репко не люби крепко! Смой грехи, смой грехи!» Всем делается страшно. Настя всплескивает руками, как будто на икону. «Да что ты, батюшка, да какие же я грехи? У всех грехи, у кого курочки, а у тебя петухи!» Кормилица бледнеет, кухарка вскрикивает: «Ах, батюшки!» И падает головой в фартук. Все шепчутся. Антипушка строго качает головой. Для Христова праздника всем прощение благословляет монах всю кухню, и все довольны. Скрипит промерзшие двери, и входит человек, которого называют подбитый барин. Он высокого роста, одет в летнее пальтецо, такое узкое, что между пуговиц распирает, и видно ситцевую под ним рубашку. Пальтецо до того засалено, что блестит. На голове у барина фуражка с красным околышем, с порванным козырьком, который дрожит над носом. На ногах дамские ботинки, так называемые прюнелевые, для танцев, и до того тонки, что видно горбушки пальцев, как они ерзают там с мороза. Барин глядит свысока на кухню, потягивает, морщись носом, ежится вдруг и начинает быстро крутить ладонями. «Ха-ха-ха!» — скрипывает он, и я слышу, начинает с удушьем кашлять. «Мороз! Ха-ха-ха!» — прислоняется к печке, топчется и начинает насвистывать. «Стрелочка!» Я хорошо вижу его синеватый нос, черные усы хвостами и водянистые выпуклые глаза. «Свистать-то будто не годится, барин, чай у нас образа висят», — говорит укоризненно Марьюшка. «Птица какая прилетела!» — слышу голос Антипушки, а сам все смотрю на барина. Он все посвистывает, но уже не стрелочка, а любимую мою песенку, которую играет наш органчик. «Ехали бояре из Новогорода», и вдруг выхватывает из пальто письмо. «Доложите самому, что приехал с визитом барин Энтальцев», — вскрикивает он важно с хрипом, — «и желает им прочитать собственноручный стих Рождества. Собственноручный стих, вот», — хлопает он письмом. Все на него смеются, никто не идет докладывать. «Народы!» — дернув плечом, уже ко мне говорит барин и посылает воздушный поцелуй. «Скажи, дружок, там и что вот барин Энтальцев приехал с поздравлением и желает...» «А, не стесняйся, милашка, скажи, попал, что вот я приехал!» Через Махонького хочет, так нельзя. Ты дождись своего срока, когда наверх позовут, — говорит ему строго кучер. — Ишь, птица какая важная! Все мы, птицы небесные, создание Творца, — вскрикивает барин, крестясь на образ, — и Господь питает нас. — Вот это верно, — говорят сразу несколько голосов, — все мы птицы божьи, чего ж тут считаться? Приглашает за стол и барина. Он садится под образа к монаху, ему наливают из бутылки, он потирает руки, выпивает, крякает паутином и начинает читать бумажку. «Слушайте мое сочинение стихи на праздник Рождества Христова. Вот настало Рождество, наступило торжество, извещают нас волхвы от Востока до Москвы». Всем очень нравится про волхвов, и монах говорит стишки, и потом опять барины, кажется мне, что они хотят показать, кто лучше, их все задорит, а ну-ка, как ты теперь, наконец вызывают наверх, где будет раздача праздничных, слышу, кричит отец, ну, парад начинается, подходи, Василий Васильевич начинает громко вызывать, первым выходит барин, доходит, наконец, до монаха. «Иди уж, садов голова, для ради такого праздника!» — говорит примирительно косой и толкает монаха в шею. «Охватывай полтинник!» «А, то-то и есть! Господь-то на ум навел весело!» — говорит монах. Получив на праздник, они расходятся. До будущего года. Ушло-прошло. А солнце, все то же солнце, смотрит из-за тумана шара. И те же леса воздушные в розовом инее поутру, и галочки, и снега, снега.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно с 23 часов до полуночи на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, город Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.